Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Четверг, 14 июля. Эх, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Мы с вами продолжаем наши встречи, наши обсуждения, наши, соответственно, занятия, в том числе и дискуссии. Сегодня не исключение. Сегодня то же самое все. Пойдем по новостям. Новостей много есть и темы. Посмотрим, что называется, как, знаете, как говорят, какая зайдет, какая вызовет какой-то общественный резонанс или никакая. Но ни смертной казни, ни захоронения Ленина, ни ковида, ничего подобного у нас сегодня не будет. Начнем с простого, с технических объявлений. Да, вы же знаете, что у нас есть видеотрансляция, хотя смотреть тут в целом не на что, но кому-то нравится. Кто-то любит не только слушать, но и созерцать. И для них у нас есть видеотрансляция ВКонтакте в официальной группе «Говорит Москва 94.8 FM», а также у них есть возможность посмотреть это дело в Телеграме. В Телеграме, соответственно, адрес можно найти в официальном телеграм-канале радиостанции. Он называется «Радио Говорит МСК». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Заодно можете сходить подписаться и на мой телеграм-канал. Он называется по фамилии Асафов. Поиском легко найти. Также у нас есть телеграм-бот для общения. Называется он «Говорит МСК-бот». Его также поиском находите. И, соответственно, можете мне писать, как Олег мне пишет. Он пишет не мне, он пишет Юрию. Мне пока никто не пишет, как тому самому полковнику. Вот он пишет, так и я про основные дороги, ведущие в Европу. Вот он пишет в телеграм-боте. Также есть смс-сообщение, где вот уже мне пишет Виктор 26-й, наш постоянный слушатель. Он пишет, смех смехом, а будем с Украиной что делать? Смотреть на кровь и разрушенные дома. И 16 вопросительных знаков. Виктор, не могу не запретить вам, не дозволить, куда вам смотреть, куда вам не смотреть. Это ваш выбор. Тем не менее, если вы хотите быть как Виктор и послать мне тоже 16 вопросительных знаков, вам нужно их написать в телефоне и послать по номеру 8-925-88-88-94-8. Трансляцию сказал, бот сказал, смс сказал. Телефон прямого эфира не сказал. 8-495-7373-948. Звоните, пообщаемся. Все, слава богу, починились. Сегодня можно не, скажем так, в моно, а в мультирежиме, в многоканальном режиме с вами общаться. Традиционный наш блок. Это погода. Кудесники дают противоречивые показания. Вчера они давали одни, сегодня они дают другие. А потому что погода их особо не спрашивает, какие меняться. Они не очень мне попадают. Итак, я заметил, когда они начинают не попадать, у них начинается слово... Нет, извержение — неправильное слово. Слово... Игра словами, короче. Скажем так. Всем добра, все будет замечательно. Это нам сообщает Сантьяго. Алексей здоровается. А Павел отправил мне значительно больше вопросительных знаков, нежели 16. Итак, Вильфанд занимается выступает Вильфанд. Сейчас в Москве наступает время мягкого периода по ассоциации с бархатным сезоном в южных городах. С 15 числа в выходные температура воды и воздуха примерно одинаковая. В бархатный сезон температура воздуха будет в диапазоне 25, а воды чуть ниже 23. Наверное. Говорил 2, что-то ниже нормы, 3-5 ниже нормы. Уже поменял. Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». Рассчитывать на тепло, скорее всего, придется только в последние пятидневки июля, когда температура воздуха в дневные часы может преодолеть отметку в 25 градусов. Вот так. В в последней пятидневке июля, а до этого тепла не будет. В ночь на субботу 16-го осадков не будет, но ночи станут холоднее. В выходные дневная температура 25 градусов. В понедельник был самым жарким днем в этом году. Температура была 32,2. Будем вспоминать его этот понедельник. Будем вспоминать. Григорий из ПБ пишет мне жуткие вещи. Вот вчера мы обсуждали с вами безопасность на дорогах. И вот что он пишет. Про шлем. Человек сейчас разбился на даче на мотороллере. Весь царапан, дышит плохо. Голова в дереве, ботинки на месте. Жить будет дурачком. Добрый вечер, Александр. Про полковника, которому никто не пишет. Вспоминать сегодня не в чести. А бедва не в фаворе. Вас же тут же обвинят в излишней либерастии. Вы знаете, для меня вот бедва это самое, которое там вызывает определенные флуктуации в телеграм-каналах в обсуждении. Почему как какой-то бедва, там, ну, что-то концерт, там, они против Z, там, и так далее. Для меня полковнику никто не пишет, это неплохая повесть Габриэля Гарсия Маркеса. Особенно если вы ее читали, вы помните, да. Но если не читали, то можете просто не заморачиваться, открыть последнюю страницу и прочитать прям последние два предложения. И вам, возможно, станет легче. Вот. А что там, какие... Вот это самое Шура из Би-2. Господи, что это? Я не знаю, честно говоря. Я очень старый в этом смысле. Итак. Еще там у нас есть один докладчик по погодной истории. Это Александр Шувалов. Глава прогностического центра «Метео». И что нам докладывает Шувалов? Перестройка атмосферных процессов приведет к псевдотропической погоде в Москве. Псевдотропическая погода объясняется тем, что воздушные массы прогреваются и начинают не тормозиться от Земли, а наоборот с ускорением двигаться вверх. Такая погода продлится еще минимум на протяжении нескольких дней. Если вы смогли из этого сделать какие-то выводы для себя лично, вы гений. Вы гений, я вот нет. Выросло поколение, не знающее про Маркеса, пишет Тейл. На самом деле Маркес-то это достаточно серьезное открытие, да, когда его перевели. А это случилось далеко не сразу, я помню еще вот, он же помер, да, при жизни его публиковали. Он специально для России написал там несколько рассказов. В общем, Маркес — это событие, безусловно, было для меня, когда я его читал, там, и «Сто лет одиночества», и «Полковника», еще «Осень патриарха», например. Вот. Латиноамериканский взгляд вот на такое искусство, пропитанный, я не знаю чем, легендами джунглей, что ли, да, вот это ощущение, оно не отпускает, что там есть нечто более, такое более древнее, чем все эти описания родов Бенди. В общем... Достаточно сильно. Хотя вообще латиноамериканская литература специфичная, серьезно специфичная. Но Маркес — это отдельная история. Кстати говоря, о литературе. У нас тут еще появился один любитель литературы. Ну, что значит появился? Он с нами был, но сегодня он посвятил свою энциклику, свою папскую буллу, свое выступление одной из известных книг. Кстати говоря, эту книгу я тоже... Недавно перечитывал, в который раз, да, потому что вот читаешь ее, там, не знаю, там, в 16 лет, и думаешь, все понял. Читаешь потом в 25, думаешь, ну, понятно, в принципе-то. Читаешь в 35, интересно. А уже вот, когда тебе под 45, перечитываешь и видишь совсем иное. Ну, ты уже изуродован знанием биографии автора, да, его воззрений политических, да, и уже можешь, что называется, экстраполировать то, что написано. Итак, да, это рубрика «Трибуна», наша с вами любимая, ну, не знаю, как любимая, наша с вами экспериментальная. И вчера у нас в этом жанре упражнялся сделавший день Кадыров, сегодня у нас спикер прежний. Я вот вообще пытаюсь очертить круг, и я составил такой, у меня получилось 7 человек. 7 человек, которые могут сжечь глаголом. Это там Володин, Рогозин, Медведев, Кадыров, там, частично Песков, Лавров. Но вот сегодня опять традиционный спикер в этой рубрике. Хулио Кортасара, игра в классике. Конечно, Маркес весь. Много вопросов по день взятия Бастилии. Я, честно говоря, не пьющий, вы это знаете. Концерты Максима Леонидова отменили, а концерт Агутина почему-то не отменили, хотя он тоже гадил на страну. Вот это мне бессмертная, да, бессмертная англичанка гадит все время. Все время я вспоминаю, да, эти вещи. Итак, рубрика «Трибуна». Это Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня в своем жанре. Он вчера нас не радовал, но сегодня зато был плодотворен. Итак, литературное обозрение имени Медведева. Книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор» — произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально как руководство к действию. На своих деньгах Америка начертала пафосно «In God We Trust». На самом же деле, ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на Оруэллском «Скотном дворе» провозгласил жирный хряк по имени Наполеон. Все животные равны, но некоторые равнее прочих. Не читал Дмитрий Анатольевич книжечку-то. Там никто это не провозглашал, там это было на стеночке написано. 10 этих заповедей. Причем некоторые равнее других, это уже после изменения социальной структуры этого общества. Дописали ночью свиньи. Эх, первоисточники надо бы листать. Она очень простая, это скотская модель трудоустройства. Как и правило, хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна, сильно напоминающего роль Британии. Вспоминая свой первый разговор с российским нефтяным олигархом, который после отсидки переквалифицировался в главного оппозиционера. Кто бы это мог быть, да? Году в 2002 он сказал мне, что у нас все не так устроено. Я его спросил, а как надо-то? И получил восхитительный ответ. Да просто как в Америке. Прямо сделать слепок с них и ничего не менять. Лучше не придумаешь дословно. Соединенные Штаты искренне убеждены в своем исконном праве решать за другие государства. С кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать. Кому нести дань и перед кем стоять на коленях. Делят иностранных политиков на чистых, в кавычках, читай управляемых, подобострастных и полезных, этаких провинциальных дурачков. И нечистых, против которых развязывают явные, летайные, но всегда хорошо профинансированные войны. А в некоторых случаях цинично принимают открытые решения об их физической ликвидации. Как это было в случае с Кубой и братьями Кастро, правда, безуспешно. Или с Саддамом Хусейном в Ираке. Или совсем недавно с одним из иранских должностных лиц Касемом Сулеймани. Внутри себя Америка тоже позволяет все что угодно. Давление на выборные процессы, коррупция, секс-скандалы, социальная несправедливость, ксенофобия, пропагандистская демагогия, неправедные суды, приход к власти немощных, нелепых старцев, обремененных одиозными родственными связями. Американцы и правду уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий, неблаговидный, все равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе ее и выпишут. Банкнот хватает, их всегда можно допечатать. Национальная гордыня, помноженная на тупую хамскую самоуверенную силу, очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к нацизму? Модифицированному, модернизированному нацизму в версии Light 21 века. Однако, чем длиннее, тем сложнее хрякам, жирным хрякам со скотного двора диктовать остальной планете свои правила. Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается. Не помогают даже деньги ядерной боеголовки. Может, потому что сила совсем в другом. Конец цитаты. Так. Да. Читают комментарии про то, что этот пузатый жожень. Я, кстати, даже погуглил сегодня, что такое жожень, да. Пишут, что свинья Наполеон был списан со Сталина, а Визгун с Троцкого и Зиновьева. Настасья пишет, что Россия повторяет путь Америки и решает за другие страны. Американский образ жизни, законодательство на российскую действительность — это утопия, пишет вечно недовольный Алексей. Этот текст под Машей, черный плащ с красной подкладкой, с красным подбоем, с кровавым. А Владислав считает, ну так-то прав Дмитрий Анатольевич, но он называет, правда, иначе, да? Ну, да, Дмитрий Анатольевич прав. Мы теперь регулярно будем прикладываться к источнику мудрости блогу Медведева, спрашивает Алла Северная Тушина. Уж лучше про погоду. Так это тоже про погоду. Это тоже про погоду. Вот. Что я могу сказать? Ну, растет в жанре. Жалко первоисточники, да? Или подзабыл уже. Вот. Но, тем не менее, это интересно. Интересная позиция, интересные параллели. Урвел, кстати говоря, был левак же, причем левак убежденный, поэтому, в общем, ни с какого Сталина, никакого Зиновьева он не списывал, честно говоря. Это одна из трактовок, причем, ну, трактовок от людей, которые не читали Урвела ничего, кроме «Скотного двора». Он, кстати, плодовитый писатель, и, ну, там, с понятной биографией, да, достаточно сложной, такой английский товарищ Артем. Хотя товарищ Артем в целом, наверное, тоже английский, да? Вот, и там у него, например, интересная книжка, не вот известная, да, 1984, хотя это неплохая книжка, и не «Скотный двор», да, это там вот самое, наверное, популярное произведение, потому что оно небольшое, там не надо погружаться ни в каких Голдштейнов, ни в каких там Пролов, да, ни... в О'Брайенов, а можно просто прочитать про, про то, как свиньи, условно говоря, да, если покороче, схарчили, вернее, продали лошадь боксера на скотобойне, да и все, да. Вот, а у него есть, например, «Памяти Каталонии», да, неплохой такой, эссеистик там такая, про то, как он там воевал. А, и... например, еще там, да, мне понравилось достаточно такие едкие наблюдения про то, как он в книжном магазине работал. Вот, но в целом его вот, ну, сложно обвинять в какой-то там оголтелой ненависти к Советскому Союзу, потому что он не про это писал, да. Вот, но это самый лобовой вывод, который мы в 90-е придумали, что 1984 с их большим братом, это вот про нас. Это вот про нас, и с тех пор мы всего Урала, да, Урала измеряем. Вот, хотя там... в общем, скорее, больше про... не про нас, а про, собственно, английское, да? Британское, точнее, общество в будущем, как он его видел. Вот. Борис добавляет. Орвел не просто левак. Он был убежденным коммунистом, но Ленина и Маркса трактовал несколько по-своему. Да, и об этом же. Прикольного спичрайтера нанял Медведев, Виталий пишет. Но мне кажется, что, в общем... степень участия его велика самого. Вот. А вообще, книги, конечно, это там, очень интересный мир. Как жалко, что это остается в прошлом. Как жалко, что, конечно, способ потребления информации меняется. Да, и уже происходит то, что другой коммунист и левак прогнозировал в своей книжке, да, которая была у каждого на полке, у каждого советского человека. Я вот видел ее там в сотнях, наверное, домов, я имею в виду 451 по Фаренгейту Брэдбери. Там тоже не совсем про это, да, там тоже это не основная линия, но вот он писал про то, как изменится медиапотребление, каким будет телевидение, какими будут дайджесты новостей, да, вместо каких-то текстов. И мы это в том или ином виде проживаем. Поэтому мне жаль, что на книги у людей не остается ни времени, ни сил, ни желания. Правда, не у всех. Вот, ладно, это все, как бы, что называется, музыкой. Навеяло же музыкой Дмитрия Анатольевича. Давайте, если нет каких-то мнений по докладчику, да, и вы не хотите их выразить, кроме того, что спичрайтер у него прикольный, то поедем дальше по новостям. «Антиутопия» пишут про то общество, в котором живут, Мартин считает. Да знаете, не факт. Честно говоря, пытаются... и предположить, да, и, соответственно, перенестись в какие-то иные обстоятельства, ну, потому что тот же самый Замятинское «мы» — это что? Это что, развитой социализм? Да нет, конечно. Вот. Ну, и так, можно пальцем, да, поковыряться в антиутопиях, там, в сюжетных каких-то деталях, но не всегда это так. Хотя, ну, то, что человеку ближе, да, безусловно, наверное, имеет свою проекцию, да, на это. Между прочим, в 1984-м, если уж мы берем это как там, вот такое отдельное от мировоззрения автора произведения, очень сильная глава, где он цитирует книгу Гольдштейна, которую Брайан дает главному герою, И вот он ее там читает, он ее приводит, да, там достаточно четкое иерархическое общество, там абсолютно англосаксонская мораль, да, которая объясняет просто все, да, вот, и я говорю, когда я недавно, ну, несколько лет назад там взялся за эту книгу так вот, чтобы освежить, что там было, меня прям поразило, потому что в свои там 15 или во сколько я ее читал там первый раз, я это все, конечно, пропустил, да, мне было интересно другое. 451 по Фаренгейту — это откровенный мейнстрим. Жалко, что немногие читали, всем стоять на Занзибаре. Вы знаете, Павел, мейнстрим не мейнстрим, но есть какие-то книги, которые даже несмотря на свою не очень там серьезную значительность по вкладу в, там, в здание мировой цивилизации, они для нас, сегодня, кстати, об этом хотел поговорить, они для нас являются частью культурного кода. Потому что худо-бедно мы с вами разговариваем там на одном языке и читали по большей части одни книги, да. Вот этот 451 по Фаренгейту, кирпичик с Монтегом и его женой, да, пожарными и механическим пауком, он у нас в прошивке у многих с детства, да. Это часть, ну вот, часть нашего там миропонимания, да. Вот, поэтому тут вопрос такой. Плохая книжка хорошая, она наша, да. И, кстати, там, при всем моем не очень там приличном отношении к Брэдбери, да, книжка-то неплохая. Удивительно, что кто-то сомневается в интеллектуальности Дмитрия Анатольевича. Многие ссылаются на каких-то спичрайтеров, так у него мозгов своих вагон. Хватит сомневаться в бывшем президенте. А замятина Платонов не хуже, чем для размышлений, чем Олдус Хаксли, это пишет Александр Шмидт. Но, честно говоря, Олдус Хаксли-то подзатаскали, но его же опять надо знать, кто это. Вот, это, что называется, визионер, да, если по-русски человек, там, увлеченный, да, вот этими самыми видениями, которые к нему приходят, там, после изучения определенных иных, да, материй. У него же есть другие книги у Хакслета, да, вот, и, собственно, если весь набор изучать, но это то же самое, что какие-то серьезные выводы из какого-нибудь Бероза делать, только не того, который про марсиан, да, а того, который про героиновых наркоманов, там, Naked Lunch, да, «Голый завтрак» наиболее известная книга, вот, а авторов глубоких много, и, честно говоря, вот, там, есть какие-то, там, ну, такие вот оценки, да, тот же самый Брэдбери, например, или тот же самый какой-нибудь, я не знаю, Стивен Кинг, ну, понятно, Стивен Кинг — это ужастики, да, там, пугалки для детей, вон про клоунов в подвале, да. А нет, он местами весьма глубок. Он местами весьма глубок. Не Достоевский, конечно, да. Вот, но тем не менее, там ему есть тоже что сказать. Ну, по крайней мере, было. А, вообще, конечно, да, надо пригласить как-нибудь специалиста по литературе и порассуждать о ее иной стороне. Не вот, как, знаете, классический там разговор литературоведов, как и искусствоведов, да, новые прочтения «Синего цвета». А про то, какие книги и какой след оставили в нашей жизни, это же тоже интересно. Как мы это воспринимаем? Какие вот книги были одинаковые на полках? Ведь у многих из вас, я вот сейчас скажу пару слов, вы вспомните, да, вот этот четырехтомник Ленька Пантелеев, да, так там и написано было, тот, который «Республику Шкит» написал. У многих стояло, я видел. Вот этот самый Рэй Брэдбери, то ли в синем, то ли в рыжем, он в двух издавался, да. «Сказки Афанасьева», ну, вообще у всех были. Потом Теодор Драйзер, тоже там трехтомник, да, «Финансист», «Оплот», вот это все. И вот это и есть наш культурный код, сегодня о нем поговорим. «Сказки Бажова», конечно же, Тейл напоминает. Об этом сегодня поговорим в последней части программы. «Джек Лондон», многотомник. А потом появился общий у нас на всех герой, да, литературного фронта Джеймс Хэдли Чейз в многотомном издании. Но это уже было совсем потом. Сейчас новости на радиостанции. После продолжим по событиям.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, четверг, 14 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Несколько сообщений, поедем дальше. Так, Калашников, «Жестокий век», «Чума» про Чингисхана, «Жестокий век» Яна отдыхает. Стивен Кинг плохо отзывается о России, не читая его больше. Да, ну, да, есть такая история, есть, что Стивен Кинг, соответственно, занял своего там... там позицию, так же, как, например, этот самый, как Шварценеггер, да, тоже, но это тварь от творца, в общем, стоит отделять. У меня есть все четыре книжки Брежнева, мастер пишет. Ни разу не читал, но они есть. А как вы думаете, есть ли какое-нибудь полное собрание сочинений? Но оно денег, Ленина. Да оно денег стоит, честно говоря, да, поэтому я думаю, что есть. Наготовник Леона Фейхтвангера стоит. Ни разу не открывал ни одной книги, говорят, почитать стоит, в отличие от Ромена Ролана. Великого Александра, великого Солджа забыли, он тоже в некоторых мозгах выжжен. Кстати, о 1984-м. Как вам электронная усвоясь на стадион, который Карпин получил в приподнятом настроении? Я в этих баталиях вокруг Fan ID участвовать, честно говоря, там затрудняюсь, да, потому что я знаю, есть там мои друзья, которые ходят на футбол значительно чаще, чем я хожу там раз в десятилетие, да, это бог, и то там неохотно, да, вот, они считают это проблемой, потому что непрозрачна система, собственно, получения и отказа, да, вот, но в целом, вот, как инструмент, я не знаю, мне кажется, как бы, история вполне себе нормальная, да, вопрос действительно надо докрутить, наверное. Вот, что касается великого Солжа, вы знаете, да, я понимаю отношение к нему, там, патриотической публики за, там, ряд, там, его идей, за, как там, позывной Ветров, да, агент Ветров, да, за там ряд высказываний, там, как нам обустроить Россию, вот это все, да. Но, тем не менее, то, что это сильный мыслитель, да, и, ну, важный в нашей культуре человек, этого нельзя отрицать. То есть можно, конечно, закрыть глаза и сказать, что никакого Солженицына нет, не было, да, и памятник вовсе не ему стоит. Вот, но в целом, тут же как с историей, да, это же не супермаркет, это нравится, не нравится, оно просто есть. И у Солженицына, да, я думаю, вряд ли найдется среди наших слушателей человек, который осилил «Красное колесо», я сам его не осилил, только объем большой. Но, тем не менее, если мы говорим о книжках, которые нас формировали или пытались формировать, то наряду с каким-нибудь «Мастером и Маргаритой», в самиздате еще, да, помните, там, с парижских репринтных воспроизведений, да, вот этих вот, Солженицын и вот этот бумажный, сколько там, 12 томов было, в очень плохой такой обложке, мягкой, черненькие, да, и вот это тоже было у многих, это тоже читали. И я читал там и «Раку и корпус», да, и «Архипелаг», по-моему, в двух этих книжках он был изложен. Я тоже читал, это тоже в какой-то степени повлияло на мое формирование, но уже значительно больше, чем работа Владимира Ильича Ленина, «Партия и партийная литература», которую я тоже в силу возраста читал и изучал. Вот. Ну вот Жожень пишет, советская домашняя библиотека — это в большинстве не добровольный выбор людей, а то, что достали или нашли, на что вам доступно, решали правильные люди. Именно поэтому набор был у всех одинаков, а не потому, что Джек Лондон был прям популярен. Среди меня вот были популярны «Мифы Древней Греции», «Кун», да, автор «Кун», хорошая книжка тоже, да, у меня тоже была, и «Пан Клякса», а не Витя Малеев и Шерлок Холмс. Вы знаете, ну, честно говоря, добыть книжки — это был целый квест. Я сам участвовал и в макулатурной этой истории, да, вот, и в поездках по регионам, да, когда региональная типография издавали вообще все, что здесь достать было нельзя. Я помню, в Баку мы с мамой моей обрели лезвие бритвы, популярное на тот момент, Ефремова, здоровенное такое томище, да, это очень радовались. Вот. А так действительно было сложно с книжками. Много было в каких-то вот таких слепых копиях, да. Вот. Но я не считаю, что как бы вот если там вам что-то не нравится, мне вот, например, не нравится Чингиз Айтматов, да. Но я его читал, и читал много, да, потому что он был, да, и поэтому он тоже повлиял на мое мировоззрение. И там много всякого, да, не только кажется, что там какой-нибудь там стандартный набор этих советских совписов, да. Вот, он тоже есть. Если вы его читали, открывали тоже, да. Вот Алексей Толстой, например, ну, чем плохо? Хотя бы у него там тоже в правшивочке много чего. Шварценеггер не только плохо России называется, но и Украина не в восторге. Арни нормальный мужик, раздает всем сестрам по серьгам. Вы знаете, ну это же, ну человек уже пожилой, давайте от него отстанем. Были еще дети Арбата, ну там были и белые одежды, да. Вот, была и белая гвардия, там целый был набор, да. На меня в юности сильно повлиял Алексеевич, у войны не женское лицо. С ней я уже столкнулся значительно позже, когда уже, собственно, мог выбирать. 15-томник Дюма уже упоминали. 15-томника не видел, это была редкость. Видел «Трех мушкетеров» изредка, 20 лет спустя. Это была очень, ну, там, трудная книга, да? Вот, трудно было ее достать, а все остальное вообще экзотика была. Вот, Замятина мы не понимала, недавно перечитал, совсем другие впечатления. Фанатею от Агаты Кристи. Вот. Несколько месяцев назад купил собрание Жюля Верна 50-х годов. Как мы его забыли, да? Кстати говоря, этот самый, один из государственных деятелей Донецкой Народной Республики, Саша Кофман, да, по-моему, председатель общественной палаты, не знаю, кто он сейчас, может быть, уже в каких-то больших должностях, он много-много лет собирает вот эту серию «Мир приключений» советскую, и у него, по-моему, она есть вся, я как-то видел, это потрясающий объем. «Скучно», пишет Алишер, «скучно про книжки». Вот я говорю, уходит эпоха, да, вот про книжки уже скучно. То ли дело, да, какой-нибудь там ролик в ТикТоке, да, еще... Ну, это я утрирую. Есть звонки, давайте с вами пообщаемся, может, действительно по новостям. Я слушаю вас, да.
Да, да, я, в принципе, про это же сказать. Знаете, как не то, что скучно про книжки, а для кого эти все послания Дмитрия Анатольевича? Ведь большинству современных избирателей это непонятно, а избирателям пенсионеров, ну, они уходят уже постепенно. И вот эта вся романтика прошлых лет, она как бы может и не дойти до избирателя. И когда он пишет вот ну, такие, ну, он, не он, не знаю, пишет такие водохотворенные вещи, хочется спросить, а для кого ты это пишешь?
300 тысяч прочитала, 250-260.
Ну, смотрите, я прихожу к выводу, что как раз он пишет это для интеллигенции. Потому что ребятам, допустим, там моим ровесникам, кто почти ничего не читал, вот эти все сравнения, они ничего не имеют значения. А американцам он это пишет, так они, наверное, не читают это, его послание. Ну, то есть, как бы, кто...
То есть, вы считаете, что никто не читал «Скотный двор» там и младше 40 лет?
Послание Дмитрия Анатольевича они не читают.
Ну, я говорю, я думаю, 243 тысячи последний пост прочитал, это никто?
Вот, нет, ну это же не американцы.
Поэтому я... Так он это нам пишет, он свою позицию нам транслирует.
Он это нам пишет. Мы... избиратели 40-летние, многие, вот мои знакомые, это тут масса, вообще...
Вы думаете, Дмитрий Анатольевич выбранную карьеру строит? Будет избираться куда-нибудь?
Нет, по-моему, я имею в виду посыл как раз к шатающей части интеллигенции, которая пытается сравнивать себя с американцами, а он им пытается все вот что-то донести. Что, а вот, там была такая-то литература...
Ну, в общем, я понял, что вы раздражены посылом Дмитрия Анатольевича, считаете, он в никуда. По поводу считающих себя американцами, вы же знаете, я это самое... потребляю иногда иноагентов-то, да, в различных количествах, и, собственно, там иноагент скуднеет, и вот и недавно, не знаю, как это сказать, как правильно-то их теперь титуловать-то, слушал я Латынина, там полный ад, да. Вот. А сегодня я еще с утреца, пока шел до зала, у меня 2,6 километра до зала, я хожу вместо разминки быстрым шагом, я вот что-нибудь такое слушаю. Сегодня я бы музыкального критика Троицкого споткнулся. Так вот он мне достаточно наглядно объяснял, что меня ненавидит весь мир за то, что я русский, и что будет, так будет с каждым, и что это никогда не изменится, и это уже никак не поменять. А вот к нему нет, потому что он много ездит. Я так поразился этой логикой. Как они прекрасны. Как они прекрасны в своей ненависти, да, вот разве что пена не летит. Вот, ну, это так, отдельный жанр. Кто-то спросил о Стругацких. Стругацкие, конечно, тоже, да, и вот вообще неоднозначное отношение. Я вот много могу говорить о Стругацких со всех сторон, да, если их анализировать. Но, тем не менее, даже с этим чудовищным фильмом с Фарадой, Абдуловым и так далее, который вроде бы по Стругацким, а на самом деле, если с книгой сравнивать, это, ну, чудовищное, там, по мотивам, да, это все часть нашего культурного кода, это нас формировало. И, безусловно, и Дон Румата Эстерский, да, и, безусловно, прогрессор этот Максим, да, и прочие обстоятельства. Это все часть нас, да, часть нашего восприятия мира. Кому-то не нравится, да, вот Евген пишет, «Незнайка на Луне», 7 раз в детстве перечитал. «Приключения, капитализм, тюрьма и многое другое, и огромные в эти, я помню». Это все тоже мы, да, и нельзя сказать, что... Читали вы всякую дрянь, потому что Советский Союз вас с этой дрянью пичкал, и выросло из вас черт знает что, поэтому и на выборах вы глазуете, как черт знает что, идите вон к Латынину с Артемием Троицким покайтесь за Крым. Ну нет, это так не работает. Это мы, это наша жизнь, да, это жизнь наших детей, наших предков, да, поэтому... Поэтому, собственно, и об этом интересно поговорить. Лем, конечно же, да... Хотя Лем, да, он там бывает и прекрасен, и ужасен, но не очень неоднородное творчество. Но это тоже мы. И Джеймс Фенимор Купер, и Джуль Верн, и Джек Лондон, и Дюма. Это вот все, да. И Александр Беляев, кстати, да, если помните такого фантаста. Да, глава профессора Дуэля, самое забавное. Это тоже все мы. И Бианки Зеленые там, а. И так далее. Да, я вот, кстати, рассказывал, да, я помню свое первое столкновение с Пелевиным, да, помните такого автора, да? Вот, я, собственно, читал, как и многие из нас с вами, очень серьезно все так, вдумчиво. Естественно, было два журнала, которые я обязательно читал, да, это «Новый мир», я брал у взрослых, я был тогда школьником, да, я брал у взрослых и читал их. И «Знамя» еще, «Новый мир» и «Знамя», вот два. И там печатали всякое, в том числе белые одежды эти там были, там и так далее. И мне попался какой-то рассказ, я читаю, там вообще жесть, короче. Там какое-то этот, училище летное, ноги отрезают, потом учат на луноходе ездить. И я в таком просто шоке это прочитал, да, а потом ну, понял, что это Пелевин, Амон-Ра, да, вот я впервые так с ним столкнулся тогда. Вот, ну, короче... Тема бесконечно очень интересная, да, вот мы с вами заложники повестки, что там, Байден считает, что надо добиваться стратегического провала спецоперации в России. А вот, между прочим, Беляев написал свою звезду КЭЦ по работам Циолковского, который планировал с этой звездой КЭЦ вот этих самых Байденов водородными бомбами бомбить, например. Ну, это так, это называется параллельное. Марк Твен, О. Генри, Джек Лондон и так далее. Да, вот вспоминаем, да, то, что нас формировало. На самом деле, Байден-то я не зря привел. Это вот тоже новость такая, что вы, действия вы в России на территории Украины, он это вместе с израильским премьером рассказывал, является вызовом миру. И, в общем, что делать? Вывод какой, чтобы добиться стратегического провала со стороны России? Свободному миру нужно поддержать решимость американской... страны решимость, помогая Украине отстоять свою эту самую демократию. То есть платите больше. Вот. Стругацкий — гениальное позорище. Пока стояли за спиной сержанта в пыльных шлемах, они писали гениальные вещи, а потом, простите, скуривались. Ну, нельзя однозначно оценивать, да? Это проблемная история, да? Стругацкий очень сложный, и писатели, и люди очень сложные. Вот, но тем не менее, мы же с вами какого-нибудь этого самого... О, как его же делать? Все его читали, господи. И псевдоисторические такие романы. Ну, почти исторические. Очень был популярен. Господи, вылетело из башки, да, вот что называется. Вот он меня не формировал. Пикуль, точно, Мартин, спасибо, Пикуль. Но вот к Пикулям же, это же полное одище, да. Но тем не менее, мы к нему так снисходительно относимся, да. Вот. Чуть ли он у нас не по ведомству Ильяна Семенова проходит. А как бы Стругацких, ну, мы любим либо вознести на пьедестал, либо с этого пьедестала торжественно свергать. Ну, попроще надо относиться. Явление времени. Вы же какой-нибудь Гаргантюа и Пантагрюэль-то не разбираете на гульфике, да, за то, что там развлекательная литература тех времен. Вот, кстати, тоже там одно из воспоминаний из детства. Я пришел в библиотеку, вот мы ходили в библиотеке же, и взял книжку Гаргантюа и Пантагрюэль, потому что ее там задали в школе часть ее прочитать. Она, оказывается, была в детском беззубом изложении, да, была вот во взрослом нормальном, со всей вот этой всей историей, которую, если вы читали, открывали, да, знаете. Я был в свои там сколько-то там 8 лет весьма удивлен там, или, не знаю, в 9, почитав про то, как кто-то там гусенком живым подтирался. Потрясла книга «Час быка». Михаила Ефремова. Вот где глубокий смысл. Просто пророческая книга. Да вы знаете, тоже, вот, тоже пророческая книга. Не переоценивать, недооценивать не надо. Возьмите какое-нибудь, то, что вы точно не читали, какого-нибудь Илью Масотова, да? Для кого-то это мерзость, да, для кого-то это высшее проявление работы с русским языком. До сих пор, да, пытаются выяснить, чей это был эксперимент Масотова. Хотя он очень-очень лютый, да, как бы. Герберт Уэллс, ну, кстати, тоже, да, вот много-много писал, да, и много его издавали в Советском Союзе, а много чего не издавали. Кстати, он, кстати, я не помню точно, у Уэллса же тоже какая-то политическая история своя. Тоже какая-то. Есть звонки. Слушаю вас, да.
Здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, ну вот про литературу, я, в общем, вырос на литературе, на советской, естественно, ну и на той, которую печатали. Вот, и у меня, в общем-то, и все эти полные собрания сочинений, про которые говорили и так далее. Вы знаете, во-первых, ну, нельзя сказать, что вот если хороший писатель, то у него все книги хорошие, потому что, ну, и у Жюля Верна есть то, что читать невозможно, и у Дюма есть то, что читать невозможно. На самом деле, наверное, есть только один писатель, который, у которого все хорошо, это Александр Сергеевич Пушкин. Вот,
а ну, тоже остальные... народное творчество, там есть тоже и цензурщина, и так далее.
Ну, смотрите, Пушкин там времен лицея...
Ну, откройте, откройте, я по памяти помню из тех времен, прошло там 150 лет, а я помню, к кастрату раз пришел скрипач, вот дочитайте.
Ну, смотрите, там же человек играет, у него русский язык, там, если бы он даже писал про, там, не знаю, про кого, про Бивиса и Батхеда стихи, то это можно читать только из-за...
Ну,
вот,
вы знаете, вот был такой журнальчик, назывался он «Дантес». И, ну, в юмористическом ключе его сдавали. Я к тому, что придираться с точки зрения особенно какого-нибудь литературоведения у Баженова можно к любому. Но как я вот... Ну, в чем моя мысль-то, да? Это нужно знать. Вот, это нужно знать и там и в плохом, и в хорошем проявлении, и даже безотносительно того, там, люблю я Пушкина или нет. Я должен. Я должен узнать, ну, потому что это наш общий культурный код, это наша часть.
Во-первых, никто не заставляет его любить. Во-вторых, если мне кажется, что если человеку не нравится что-то читать, то его не надо заставлять. Потому что, ну, как бы лошадь можно отвести на водопой, но нельзя заставить ее пить воду. Вот. А что касаемо «Скотного двора», вот, и «Медведева», вы знаете, мне, в общем, «Скотный двор» не особо нравится, я вообще басни не очень люблю. Вот, поэтому не знаю, что он хотел сказать. Наверное, он действительно говорил с людьми, которые, ну, обращаются к людям, которые не читали «Скотный двор», поэтому можно по-любому акценты расставить. Мне Уоррелла больше всего нравится 1984. Вот это, по-моему, книга на все времена, и вот она про сегодня, про то, что сегодня у нас. Поэтому вот читаешь ее и просто вот...
То есть вы считаете, вот, что у нас Дмитрий Анатольевич — это не Дон Ромато Эстерский, условно говоря, а вполне себе О'Брайен, который вам 2x2=5 доказывает через телеграм-канал?
Слушайте, я вообще не знаю, кто пишет, потому что Дмитрий Анатольевич, вот, ну, мы же его как бы знаем давно, вот, человека, который отливал в граните, вот, и он как-то поменялся. Но я не хочу просто свои мысли приводить, почему он поменялся, потому что, ну, как бы это человек, он, ну, мои домыслы, конечно.
Ну, я читал много про проблемы в семье, пьянство. Я читал эти домыслы иноагентские.
Не знаю, знаете, а пьянство, ну, тоже, как говорится, что, кстати, про писателей.
Ну,
да,
что называется, любим мы их не за это. Мы любим их не за это. У нас эта часть нашей программы короткая. Я поэтому больше ни одного звонка, к сожалению, не возьму, потому что мы вынуждены уходить на рубрику. Но зачитаю несколько... Ну, как мне кажется, интересных сообщений. Вот Михаил пишет: «Из детства так и тянется история над пропастью в Варжи и Кенкизи». Конечно. «Дон Ромато» — отличный пример для подражания. «Пьешь и бесишься на мечах». Между прочим, «бьешься на мечах». Между прочим, вот некоторые следователи Стругацких обвиняли их в латентной симпатии к мужчинам, да, как раз цитируя вот про Дон Ромато, где все лежат с обнаженными мечами там в повалку, да, что это, мол, психологический такой проброс. «Роман газеты «Белой одежды», 87-й год, открытие», Андрей пишет. «Лимузин говорит, что Высоцкий сказал обо всем». Но он не писатель все же. «Как вы думаете, писатели-фантасты — побочное явление застоя в науке?» Нет, так не думаю. «Чехов — виртуоз языка», безусловно. Вот Антон Павлович, да, это человек, который я прошел, прочел все строчки, им написанные, включая дневники и письма, да, вот это, конечно, да. Сложный человек, безумно тяжелый, да, безумно трудный, да, плохо там относившийся вообще ко всему миру, да, особенно к ряду национальностей, о которых он писал, да, вспоминая свой Житомир. Но, тем не менее, с точки зрения языка, ну, наверное, бы я сказал, что Михаил Афанасьевич Булгаков в развитии Чехова, да. Вот они где-то синхронны, но, безусловно, это виртуозы языка. А элита, говорят, плохой бы человек, написал великолепно. Будин тоже был так себе, написал хорошо. Продолжим после выпуска новостей, попробуем перейти к новостям. У меня есть к вам пара тем еще. Сейчас рубрика.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве. Четверг, 14 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наше с вами общение. И пора уже, конечно, приходить к большим политическим темам. Вот вижу возмущение нескольких слушателей о том, что подорожания цен не бывает, цены не могут дорожать. Бывает, дорожают товары, а цены растут. Правка принимается, да, всем ответственным передам. Борис пишет, что вот Чехов, а хохлах-то, все правильно сказал. Давайте по новостям. На МКАДе возле белой дачи град, пишет Алексей. Лишь бы не тот, Алексей, лишь бы не тот. Итак, что сегодня интересного произошло? Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС. Обсуждение возможного решения по некоторым из государств может быть принято на следующем саммите объединения в 2023 году. Об этом сообщила президент международного форума Пурнима Ананд. А я напомню, что в БРИКС сейчас Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Кандидаты на вступление Иран, Аргентина, Турция, Египет, Саудовская Аравия. А есть еще желающие. Это Индонезия, Нигерия, Сирия, Бангладеш, Греция, Таджикистан, Таиланд и Мексика. И, конечно, первая мысль, да, что вот они там НАТО расширяют, а мы расширяем БРИКС. А вот там Финляндия и Швеция входят, а у нас вон Египет, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, то место, где сейчас Байден, да, ну, ездит там, да. Зачем ей в БРИКС? БРИКС — это же что-то связанное с Россией. Это же то, о чем так с усмешкой отзывается, что ну какая-то там фигня, что вот не взяли их в клуб больших государств. Не взяли их в G7, ну вот играют свою в БРИКС какой-то. Но, тем не менее, вопрос, как мне кажется, серьезный, и я ее обсудил бы с вами, если у вас есть на это настроение и желание. И в данном случае, мне кажется, вот роль платформ подобных, она растет. И там раньше там хихикали, да, над АДКБ, да, раньше говорили, ну что такое БРИКС, да, ну и так далее. А сейчас ничего другого не остается, и, собственно, вот такие инициативы. А как Греция в БРИКС? Это из Евросоюза выйти придется? Ну, смотрите, важно сказать, сейчас, Михаил, я возьму ваш звонок, важно сказать, что это союз экономик, да, это коалиция экономик, это не коалиция по военному, идеологическому, еще какому-нибудь принципу. Это все про экономику. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Это союз...
Алло. Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, смотрите, вот если смотреть совсем в корень
вопроса... Это вопрос по вашей части, это вопрос экономический в первую очередь, как мне кажется.
Ну, в первую очередь экономический. Но я бы его, так сказать, немножечко так залез, так сказать, как бы в такие уже глубокие макроэкономические рассуждения. Смотрите, вот БРИКС. Давайте разберем, кто из них инвестор, из членов БРИКС, а кто фабрика. Ну, инвестор. И фабрика Китай.
Индия по этому же ведомству проходит.
Индия проходит как фабрика, как инвестор. Нет. Иран. Иран скорее фабрика, чем инвестор. Но пока еще под вопросом.
ЮАР.
ЮАР это такой как бы мостик в сторону африканских полезных ископаемых, назовем так.
Вот мне тоже кажется, что следующая волна вступления должна быть с африканского континента.
Да, и сырьевая. Значит, у нас Бразилия. Бразилия это так называемая страна будущего. Почему? Ну, много невынутых оттуда полезных ископаемых и достаточно такое, как бы, так сказать, вот такие перспективы, да. Египет, скорее всего, надеется просто поднять свой экспортный потенциал, кроме, так сказать, туризма.
Ну, логично, Турция и Египет здесь, если мы рассуждаем в таком ключе. Да. Это зерновые хабы, да, я бы сказал, например. И те же самые ключи к африканскому континенту.
Да, и это ключи к биотехнологиям, потому что, когда мы произносим, так сказать, как заколдованное слово «зерно», это совершенно не то зерно, которое мы себе представляем там из фильма, там, так сказать, советского какого-нибудь там про колхозников. Это совершенно сейчас другой товар.
Да, и например, еще не только зерно, а, например, еще и нут, о котором мы мало что знаем.
Да, и, например, еще и нут, и, например, еще соя. И лен. Соя. И, например, еще много чего, и соя, и все вот эти вот, так сказать, кукуруза. Вот, на всякий случай, да. То есть, вот, я боюсь, что, я уже говорил как-то, то, что очень странные союзы стран с разной промышленной, аграрной политикой, с разной структурой экономики. И когда эти страны объединяются, то чем их больше, тем меньше вот это вот... Не-не, послушайте, я правильно говорю сейчас. Чем больше таких стран, объединяющихся, вот тем лучше. Потому что каждый приносит свою пропорцию экономического роста в общий союз. Вот о чем речь. Алло.
Да, я внимательно слушаю. Вот.
Значит, поэтому количественный рост БРИКС – это хорошо. То есть просто это хорошо, да? Другое дело, в какой пропорции, так сказать, и в пользу, в чью пользу, скажем так, это объединение. Это объединение в пользу, прежде всего, конечно же, инвесторов. И, объединившись вот таким образом, БРИКС будет привлекать и инвестиции тех стран, которые туда не входят. А дальше начинается самое интересное. Я пока вот вам откровенно скажу, я не вижу, где там место России. Вот с точки зрения экономических пропорций. Единственный вариант, какой у меня наклевывается, это то, что мы будем иметь принципиально более дешевые товары, чем имеем сегодня. Потому что если эти страны с сырьевой базой, с инвестиционной базой и с промышленной базой объединятся, и мы будем входить в это объединение, причем не на последних ролях, как энергоносители, прежде всего, так сказать, источник энергоносителей, да, так сказать, то я думаю, что мы можем сдвинуть, так сказать, тренды на рост цен, на тренды, на, скажем так, спад ценового фона, ради которого, в общем-то, вот много чего происходит. Вот. И я надеюсь вот на это, вот если с точки зрения, так сказать, именно смотреть как бы глобального какого-то вот выхлопа для нашей страны. Вот. Потому что, например, то, что ну, Турция туда входит, Турция это все-таки 5-6 отраслей. Египет это, ну, 1-2 отрасли. Саудиты – это огромные инвестиционные фонды. Китай – это фабрика. Да? Вот Индия – это фабрика. И, в общем-то, так сказать, я думаю, что если мы возьмем на себя как бы энергетику этого процесса, да, так сказать, энергопотребление вот этих всех производств в какой-то части, то мы сможем очень сильно влиять на финальную себестоимость товара, в том числе для наших потребителей. Вот такой у меня, как бы, так сказать, взгляд на эту перспективу.
У меня вопрос. Давайте. Тоже. В какой-то из старых газет была такая рубрика «Вопрос в лоб», по-моему, в Прохановской, да, завтра. Насколько это реально? Вот Саудовская Аравия заявилась сегодня. Завтра и американцы устроят концерт имени БРИКС, я думаю, что. Это же обсуждение новых пошлин, да, и разрыв каких-то сделок весьма чувствительных, да. И, соответственно, вопрос, как сегодня, он Турции уже предъявляли, да, в Соединенных Штатах, по военно-техническому сотрудничеству. Это же сейчас все начнется, ведь это только вот в таком рациональном восприятии, да, союз экономик, да, возможно, вообще валюта, да, выход из-под там, как ямайской, да, или как это называется, модель правильно, да, вот. А по факту Соединенные Штаты это видят очень четко. Ты не с нами, ты против нас. А значит, ну, соответственно, мы к тебе применяемся со всеми нашими замечательными инструментами обеспечения недобросовестной геополитической конкуренции. И саудиты вот это получат. Поэтому мне кажется, что обсуждать будут какое-то...
Александр,
почему?
Не уверен. Объясняю. Дело в том, что когда я сказал про большое количество стран, входящих в какой-то альянс, то на каждый роток не натянешь платок, да, как в деревнях раньше говорили. То есть речь идет о том, что когда большая такая макроструктура создается, то влияние как бы третьих стран, оно сокращается. Вот когда, так сказать, входят две страны в союз, да, то на них можно, так сказать, там ополчить санкции, там чего угодно, да. А вот когда, так сказать, будет 15-20, причем крупнейших экономик, и когда будут взаимные интересы, а там вы поймите правильно, если, так сказать, например, ну, кто-нибудь захочет по интересам Китая прогуляться, ну, хотел бы я посмотреть на этого человека, да? А кто-нибудь захочет прогуляться по интересам арабского мира, тоже хотел бы посмотреть на этого человека. И вот если мы уже будем раскладывать вот такие вот агломерации, понимаете, то тут... Это я не думаю, что кто-то кого-то на кого-то шикнет и так далее. Не надо эту ситуацию, как бы вот, ну, будем так говорить, рассматривать как основной сценарий. Может быть, вы можете, конечно, оказаться правым, я могу оказаться неправым, но на то у каждого из нас свое мировоззрение. А вот путь на африканский континент, где уже у Китая много закредитованных таких государств, да, так сказать, то вот мне, например, интересно, они будут вступать, или они будут, так сказать, вступать как бы на плечах и рядом, так сказать, как вот Китай им скажет, да. Но на самом деле все, что мы с вами говорим про вот такую мировую экономику, оно уперто в одну, вот понимаете, в одну тему. Лежащие, дремлющие инвестфонды. И я не могу не сказать, хоть это чуть-чуть за грань выходит темы, про курс евро к доллару. Один к одному, товарищи. И вот представьте себе, Александр, вот вы какой-нибудь крупный скандинавский или какой-нибудь европейский инвестор. У вас где-нибудь там в матрасе триллион. И вдруг этот триллион похудел на 10%. А вы эти 10% зарабатываете 10 лет. И вот как вы в этом, так сказать, в этой ситуации себя мироощущаете? Вы начинаете искать, куда вложить, так сказать, этот матрас. Или хотя бы наволочку из этого матраса набить и куда-то отправить, чтобы там что-то в рост пошло. И мне кажется, что мой любимый рынок, так сказать, финансово-инвестиционный, с точки зрения вот макроэкономики, что куда какие деньги идут и что где развиваются. Вот это про это, вот этот рассказ про БРИКС. Потому что евро потерял от 2000, не соврать вам, наверное, 5-6 года, ну так на всякий случай 40%. А у них инвестиционный цикл у этих денег, так сказать, приблизительно, так сказать, такой же на этот период. То есть ты должен там влупить в фабрику, эта фабрика должна на тебя работать, точка безубыточности, потом полное окупание, потом прибыль, да? И вот чтобы ты вот это вот все получил, это примерно такие же 15 лет. А здесь, так сказать, как так собака лает, караван идет, раз было полтора, стало один к одному. Пум.
Неприятно, пум. Согласен, да.
Ну, так, да, как бы, так сказать, Раскольников, зачем вы убили бабушку за рубль? А что, 10 бабушек уже червонец, понимаете? Тут так. Вот. И мне кажется, что вот альянсы государств, они очень привлекательны и для собственных инвестиционных, так сказать, процессов, и для внешних инвестиционных процессов. Вот я на это, честно говоря, очень сильно ориентируюсь, очень сильно надеюсь. Ну вот как сказал.
Не могу не спросить про сроки.
Давайте.
Но вот они заявились, и когда? Когда, соответственно, заколосится-то это все? Когда это принесет какую-то очевидную пользу всем?
Слушайте, ну я вам могу сказать, что, так сказать, если бы я знал когда, я бы сейчас, наверное, так сказать, значит, Нобелевскую премию тратил он где-нибудь тут, в ближайшем, так сказать, каком-нибудь...
Она, кстати, в долларах или в евро? По-моему, вообще во франках, да?
Вы знаете, я на нее никогда не претендовал, даже не интересовался, в чем она. Вот. Но на самом деле...
Миллион швейцарских франков, по-моему, она была изначально.
Ну, вот не знаю, вот к своему стыду не знаю. Видимо, потому что никогда не надеялся ее получить. Вот, по крайней мере, по экономике точно.
И последний вопрос, да?
Да.
Вот смотрите, вот мы же в БРИКС, ну, в смысле, на эту тему, мы же в БРИКС, у нас там есть коллеги, мы с ними сотрудничаем. Почему у нас не наступает облегчение решения наших вопросов с предоставлением нам на каких-либо условиях эмбраеров бразильских? Это же мощные производители, у нас как раз проблемы по этой части. У нас какие-то там сложности с Боингами и Эрбасами. Где наши эмбраеры-то?
Ну, я вам могу сказать, что, так сказать, с точки зрения перестраивания определенных технологических цепочек в таких глобальных вещах, как транспорт, авиация и так далее, это, вы меня уж простите, как бы тема очень больших инвестиций. То есть, да, вам могут это дело отдать, продать, сдать в лизинг и так далее, но вы должны перестроить аэропортную инфраструктуру всего-навсего страны. И когда вы вот это начинаете считать, то даже если все эмбраеры вам, так сказать, достанутся в подарок, то с вас все равно триллион. Вот, понимаете?
И вовсе не в евро, да.
Да, в любой валюте, да, ну триллион. Да? То есть речь идет о том, что перестройка технологий... Да на чем? Это же известная история. На чем Китай с Америкой, так сказать, все эти торговые войны забыли сразу? Да на том, что машинка работает, так сказать, только на этом помоле вот этого сорта, вот этого вот сырья. А если, так сказать, ты скажешь, что нет, завтра, так сказать, зарядим туда гречиху, то машинка-то сломается. А перестройка парка машинок, вот этих вот, которые работают на определенном виде, так сказать, сырьевой продукции для получения готового продукта, стоит тот самый триллион. И вот поди, вот ты споришь вроде, так сказать, на какие-то темы, там, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, там, да, у кого там, кто свинья там что съела. А на самом деле, так сказать, одна страна стоит перед перспективой глобальных трат в связи с переориентацией технологической цепочки.
Предельно понятно. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Михаил, звоните, будем продолжать. Помните валюту ЭКЮ, Григорий СПБ спрашивает. БРИКС — это мы про экономику, кроме Восточной Польши, которую мы поделим с кем-то, спрашивает Командор Дринкенс. Или, наверное, резюмирует, даже не знаю. Слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр Вайс. Ну, я человек злопамятный. Хочу Михаилу напомнить, он ошибся как-то, что Китай якобы инвестирует в Иран 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов он инвестирует в одну только провинцию Пакистана, в Гвадар, еще почти 5 лет назад, в связи с тем, что там находится огромный логистический хаб и таможенный, взяв в аренду данную провинцию на берегу Аравийского моря. Китай инвестирует с 2019 года 400 миллиардов долларов, из которых 280 миллиардов в Иран будет направлено на военно-техническое сотрудничество с Китаем и энергетику. Поэтому на 25 лет вперед Китай выкупил иранскую нефть. Это назидание Западу и США, несмотря на какие-то посулы, с 12% дисконтом. По поводу БРИКС, это очень перспективная организация. Только слепой не может видеть, это создается огромное энергетическое кольцо Росатома. Все эти страны завязаны на нашей энергетике, в том числе ЮАР, где в перспективе намечена постройка атомной станции. В других странах эти станции строятся. Плюс, это перспектива создания G8, ну, кроме ЮАР, который является 30-й экономикой мира. В эту в БРИКС должны еще войти, я имею в виду в том плане, что действительно должны войти, их за уши никто не тянет, несмотря на отношения, неизменившие отношения к спецоперации России на Украине. Индонезия и Мексика. Будет G8, это Иран, Турция. И кроме ЮАР, еще вот эти наши четыре страны. Индия, Китай, Россия и Бразилия. Это очень хорошая перспектива. По поводу разных экономик, это совсем дилетантские, в том числе я слушал многих экспертов днем. Вот, ну, возьмите АТЭС, 21 страна. Возьмите страны АСЕАН, более узкий круг. Совсем разные экономики. Я уж не говорю про союз 77. Это в основном Китай и то, что находится с юга на всех континентах, ну, кроме Австралии и Новой Зеландии. Совсем разные экономики страны африканского континента. 64-го года не существует, и данный союз экономический, торгово-политический разросся до 134 стран. Поэтому инициатива в любом случае с 2006 года на стороне России, которая замутила эту тему на Петербургском экономическом форуме. В любом случае позиция будет паритетной, несмотря на мощь Китая, несмотря на третью экономику мира, Индию, несмотря на то, что мы шестая экономика и так далее. Поэтому, как вы перечислили многие перечень этих стран, такая же группа стран находится сейчас в ШОС, это еще более углубленная связка, где в очереди стоит и Беларусь, и Монголия, и в том числе неугомонный Афганистан. Регион, который в любом случае должен к нам экономически привязан и с политическими интересами в том числе. Поэтому я думаю, что лиха беда начала, и не надо говорить, но я имею в виду тему экспертам, которые не понимают вот этой перспективы и всего того, что с этим связано. В любом случае, БРИКС существует уже больше 15 лет, он прогрессирует, но с тем или иным переменным успехом, как экономики якобы недостижимых для нас стран Запада, коллективного Запада. Поэтому я вижу, что тут большие надежды, и в том числе многоходовка нашего президента, и не только по линии Росатома.
Ну, про Росатом это интересно, действительно, это важный фактор. Спасибо, Вайс. Строгинский пишет: такое впечатление, что в ближайшие 5 лет все снова вернутся к расчету в золоте. Нет других надежных и честных валют. Но я думаю, что-то придумают, но действительно идет определенная динамика изменений, и она действительно будет. А про золото, да, это вы верно, они же хотят вот русское золото опять зашельмовать, что вот оно неправильное. Оно неправильное, не той модели золота, да, поэтому совершенно очевидно, что рассматривают это в качестве, ну, как минимум финансового инструмента. Любая организация должна иметь одного авторитетного лидера. В НАТО это США, в Евросоюзе Германия. Это сейчас смешно было, Павел. Германия лидер Евросоюза. А в БРИКСе пока непонятно, кто. Непонятно, кто является главной флейтой. Да совершенно не обязательно. Это же может быть паритетный союз. Это неплохо. Я тут согласен, да, что это в принципе платформа. Вот. Но в целом тенденция интересная, да. Вот кто бы мог подумать, что так или иначе возникнет возможность, когда в БРИКС, ну, над которым не смеялся только ленивый, вот, пойдут охотно сами там страны подавать заявки для того, чтобы сотрудничать. Для того, чтобы сотрудничать. Вот такая тема. Тоже думаю, что будет много у нее там направлений развития, конечно, будут говорить. Но вот вступили, и что? И где ваша польза, где ваши эмбраеры с бесплатной нефтью, да? Вот. И вот как Жужин пишет: зачем Китаю паритетный союз с ЮАР? Другой вопрос: как Китай с Индией может быть в одном экономическом союзе? Вот вопрос важный. Вот. Но это тоже все вопросы, на которые проще искать ответы вместе. Не в том смысле, что мы вместе с вами будем искать. Они там хоть как-то договорятся. Они хоть как-то, да, найдут решение, потому что, повторюсь, это вопрос экономики. С экономикой проблемы наглядно имеются нынче, да? Вот, и очевидно, это у всех происходит, поэтому тут, конечно, важность обоюдовыгодных союзов, да, это сложно переоценить. Другой вопрос, действительно, все эти песни про одного лидера в союзе, про то, что туда вот там затаскивают и будут затаскивать маленьких, да, и над ними издеваться, то уже, вот, ну, я считаю, это важная история, посмотрим, да, потому что у нас еще есть платформа. Это ОДКБ, тот же самый, да, но это уже по другой части. И платформа союзного государства. Хотя, вот, у меня пока нет понимания, будет ли она расширяться в ближайшее время или нет. Тенденциозно, да, хорошая история. Вполне, там, возможно, как мне кажется. Но так, я, честно говоря, не очень пока понимаю, когда, кто и что. Хотя обсуждается тоже много. А то, что с БРИКСом, что называется, вот так поперло, да? Но это, в общем, хорошая новость. Про новости, да, сейчас мы их послушаем с вами в эфире радиостанции, ну и после. Поговорим, кстати говоря, про культурный код. Я давно собирался, сегодня есть повод, и заодно мы этот с вами код. Культурный он или не очень наш код, мы его поразминали сегодня в течение какого-то времени нашей встречи, поэтому нам, я уверен, есть о чем поговорить. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 14 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Борис пишет строго нам: переходить на золото не имеет смысла, обдерут как липку и не подавятся. Еще шлепнут кого-нибудь, как Столыпина. Юань наше все. Мне кажется, что все-таки, что наше все рубль, которым там с болью, да, пользуются некоторые, нынче, но пользуются. Но не про это, обещал вам культурный код. Но сейчас будем вам говорить и про культурные коды. Итак, сразу вопрос. Что вы, слышали ли вы, что такое, знаете ли вы, что такое культурный код? Конечно, знаю. 134-21-35 – это вариант для нашего телефонного опроса. 8495-134-21-35. Конечно, я знаю, что такое культурный код. Что-то слышал я про культурный код, что-то слышал, ну, примерно, наверное, представляю как-то. 134-21-36. Ничего не знаю я про ваши культурные коды. Я не кодированный. 134-21-37. Три варианта ответа, прошу голосовать. Будем разбираться, что же это такое. Итак, из наших с вами сограждан 67% никогда не слышали, что такое культурный код. 33% считают, что это понятие им знакомо. Чаще всего наши с вами сограждане понимают под культурным кодом единое культурное наследие страны. 36%. Среди других распространенных трактовок этого понятия нормы поведения и воспитания. Хром, он пишет, Николай Хром говорит, у меня не код, а кошка культурный. Самый культурный код, бабка на скамейке пишет, код Костян. Я сирота, я из Сибири, до меня долго доходит, Григорий из ПБ пишет. Мастер, вот мой черно-белый уличный кот в Войцах был культурным. Жожень, конечно, знаю, это набор благоглупостей про... А мы зато духовные, радужность, кокошник, не улыбаемся лживо, как проклятый пиндосы Достоевской православия. Командор Дринкинс говорит, у меня есть чернейшая шутка. Про культурный код, но я ее не озвучу. А вы ее напишите для меня, я никому не скажу. Вот. Продолжаем. Что еще считают культурным кодом наши с вами сограждане? Традиции 10%. Менталитет 9%. Историческая память 7%. Единые ценности 4%. Вера, духовность, религия 4%. 63%. Считают, что наибольший вклад в культурное объединение жителей России вносит отечественная литература. Кроме того, значительное влияние на культурную идентичность оказывает народное творчество, музыка, 36 и 30%, изобразительное искусство и наименьшее видеоигры и мода, 4-5%. По мнению россиян, самыми яркими представителями различных направлений культуры, это все про культурный код, являются Пушкин 80%, Чайковский 23%, Репин 23%, Плесецкая 19%, Лев Толстой 16%, Михаил Юрьевич Лермонтов 13%, Никита Михалков 13%. Вот представляете, живой классик. Знаковое достижение в области архитектуры: Московский Кремль, Эрмитаж и храм Василия Блаженного. В сфере фольклора: хохлома и гжель, матрешка, сказки. Гастрономия: пельмени, блины, окрошка, квас и пироги. Область современных медиа: ВКонтакте, Одноклассники. Топ-3 персонажей из национальных черт и ценностей: богатырей русских былин, произведение героя, произведение Пушкина, Иван Царевич. Есть еще там другие характеристики. Напомню, что у нас идет опрос на тему про культурный код. Про культурный код. Знаете ли вы... Вы точно знаете, что это? 134-21-35. Вы что-то слышали об этом? 134-21-36. Вы не понимаете, что это, и не слышали, не знаете, не знакомы. 134-21-37. Все дружно побежали искать в интернете, типа умные знают. Это Светланыч пишет. Григорий из ПБ говорит, что это, конечно же... Музыка и анекдоты. Так, да, написал Дринкин свой анекдот, действительно, не для эфира. В Российской Федерации, я бы сказал, культурный код — это менталитет. Как и в любой стране, исторические факты, личности, события, по-моему, ни при чем. При слове «культурный код» надо сразу хвататься за пистолет. Александр, за последние 30 лет про культурный код, можно сказать, его загнали ниже плинтуса. Вот когда у нас вместо совбеза будет политбюро, которое будет решать коллективно. Про ученого кота слышал. Культурный код, от которого гадят только в положенном месте. Ну, код, да, видно. Так, что еще? Что еще пишут? А я как-то был 6 июня в Тунисе, Григорий СПБ пишет. Там продавали футболки с портретом Пушкина. Вот не обманываю. 6 июня день рождения у него. Так, есть звонки. Давайте оккультуриваться. Да, Гурген, культурный код обсуждаем.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, я немножко не так приложил мозги и сформулировал, как, в принципе, можно охарактеризовать, что такое культурный код. Это, на мой взгляд, совокупность культурных источников, общих для либо поколения, либо профессии, либо среды обитания. Знаете, вот по поводу советского, да, я made in USSR, я так говорю. То есть, я, знаете, для меня, например, там, Чебурашка, какие-то детки. Вы знаете, был очень хороший эксперимент в Штатах провели, значит, на когнитивный, не диссонанс в данном случае, а просто на обыкновенную ассоциативную память. Спросили человека, который был в Диснейленде, скажите, а вы помните, как вам там улыбнулся Багз Банни? На что тот, конечно же, ответил, да, безусловно, Багз Банни. И соврал, потому что Дисней не имеет никакого отношения к образу этого кролика Багз Банни. Да? Но, тем не менее, ассоциации. Вот он, культурный код. Александр, я хотел бы, с вашего позволения, сказать следующую штуку. Вот по поводу культурного кода в том числе. В 4 часа утра в каком-нибудь 1982 году ваш покорный слуга слушал «Радио Свобода». С какой целью? Во-первых, в 4 утра глохли вот эти вот заглушки или глушилки, как их называли, и уже поступал нормальный сигнал. Там Александр Исаевич читался «Красное колесо» в том числе. Это было потрясающее время аудиокниг. Вы знаете, в чужом...
Подкастов. Мире. Первый подкастер на Руси, да?
Совершенно верно. И более того, Зиновий Зиник, русофобка и фунгофил. Если не удавалось достать журнал «Континент», помните, такой «Континент», малоформатный, толстенький, то приходилось действительно исследовать слепые тексты. Но это ужасно, поверьте мне, потому что я не воспринял бы, например, не как «Красное колесо» весь этот цикл, который читал, сложенец, в чьем-то ином исполнении. Вот жаль, я не слышал Варлама Шаламова, да, там еще много кого я не слышал, но была гениальная Наталья Горбаневская, которая перепечатывала, она профессионально печатала, в нескольких экземплярах всевозможные там издат, и, как мне представляется, и вы, и я в данном случае питаемся вот этим.
Ну, кстати говоря, Шаламова-то часто противопоставляют Солженицыну, мол, вот этот агент Ветров, а этот настоящий.
Совершенно верно. Вы знаете, мы еще забыли Айзека Азимова, если, может быть...
Не, ну если пойти по Артурам Кларкам, Айзекам Азимовым и прочим, Майклом Муром, можно дойти до Филиппа Дика, честно говоря.
Безусловно. Что касается, да, затем Войнович, известное его произведение. Василий Аксенов, который своим авторским...
Вы знаете, честно говоря, вот это... Тот определенный дефицит, определенная лакуна сформировала культуру потребления всего. Я, например, Войновича вот не числю в мастерах культуры. Так же, как какого-нибудь Юза Олешковского, да? А это подавалось вот под одним, что называется, соусом, той самой, да, как... Там издат, да, по-моему, это называлось?
Запрещенка.
Да, запрещенка, там издат. Не сам издат, а там издат. Вот, и она тоже очень разная, да. Если к Солженицыну есть вопросы, но, безусловно, это глыба человечища, хотя Войнович-то его и, собственно, и отобразил в Москва, что там, 2000, как, 20...
Извините, Александр, я не считаю Солженицына писателем вообще. Это гениальный публицист. реально публицист, вот как ваш покорный слуга, мини-эссеист на радио, да? Вот если уж так серьезно к моей персоне подойти, то, что я делаю, я пытаюсь быть полезным для ведущего, в том числе, безусловно. Вот. И понимаете, мне кажется, что культурный код – это вот кто-то из уважаемых слушателей написал о том, что последние 30 лет культурный код задвинули под плинтус. А вот это очень интересное утверждение, потому что что являлось, скажем так, источником, да, Дидро, ума ведро. Что-нибудь, Альфонс Дюды и так далее. Мои родители, Александр, купили бешеное, полное собрание сочинений Дидро. Я спросил мою матушку, а не думаешь ли ты, что я бы это прочитал лучше по-французски, а не в переводе, да? Потому что каждый перевод – это потеря в качестве.
Ну, не согласен, есть исключения, но по большей части да.
Обратите внимание, это уже происходит некое смешивание культурных кодов, на ней есть субъективизм переводчика, и, в общем-то, хочется его обвинить, а лучше отхлестать себя.
У меня вопрос, давайте не будем уходить в детали, а вот по крупными, крупными мазками. Сейчас я напомню, что у нас с вами идет опрос, 134-21-35, вы знаете, что такое культурный код. Точно понимаете. 134-21-36, что-то слышали. 134-21-37, понятия не имеет, что это. Так вот, вопрос, Гурген. Во-первых, да, существует ли у нас культурный код?
Вы знаете, я думаю, для кого как.
Для кого как. Вопрос тогда второй, она не очень имеет уже много смысла, но тем не менее хотела порассуждать. А насколько он общий? Насколько можно обобщить и сказать? Вот я в начале нашей сегодняшней встречи сказал, что кирпичиком небольшим, может быть таким, знаете, в пол кирпича. Но вот тот самый в коричневом переплете Рэй Брэдбери у нас является общим, потому что мы все его читали, и там в нежном возрасте, да, условно говоря.
Совершенно верно.
Вот, мы все помним, там они были смуглые и золотоглазые, да, например, что значит.
Да, конечно.
Вот. И таких много. Это есть вот часть нашего такого здания культурного кода. Кому-то нравится Солженицын, кому-то нет. Но многие слышали, а многие и читали. «Мастер и Маргарита», ну совершенно точно, да, почти у всех он есть там.
Да. Вы знаете, я понял, как мне кажется, ваш вопрос, и вопрос очень хороший. Потому что в данном случае, мне кажется, мы оперируем несколько, скажем, сферами бытия, если позволите. Это и к тому же поколенческого. Вот вы сейчас сказали про нежный возраст, а обратите внимание, у каждого он свой, да? Например, я горжусь чем-то, ну, причастностью к культурному коду, в частности, англоязычных стран. Мне удалось читать «Селлинджер» над пропастью в оригинале. Это спецшкола. Это удивительный, совершенно свой мир. Абсолютно не сопоставим. Я не говорю, кто выше, ниже. Я не говорю, кто хуже или лучше. Но, скажем, с общеобразовательной школой, выпускники которых, когда звучит иностранный язык, а именно английский, говорят, ну, я учил немецкий. Вот так вот. Понимаете? Вот. А что есть культура? У меня ощущение, что это действительно некая совокупность источников. А совокупность культурных привычек.
Давайте я все-таки почитаю формулировку, что же это такое на самом деле.
Давайте посмотрим.
Культурный код – набор характеристик, образов и устойчивых представлений, доставшихся народу от предков, которые понятны каждому. Он помогает, этот самый код, понимать поведенческие реакции и определяет народную психологию. Культурный код – это своего рода ключ к пониманию культуры народов, их уникальных особенностей.
Вы знаете, вполне реально. Дело в том, что можно переводить на французский «Ах, вы сене, мои сене, о вестибюль, мол, вестибюль». Ну, изменится сенсорная ассоциация, которой владею я, и не владеет тот француз, для которого, ну, ничего. Ну, предбанник, значит, предбанник. Но не более, да. Вот. И, понимаете, то есть можно много ерничать. Пушкин – наше все, да? Вот смотрите, мы знаем его стихи, да? Мы даже мы знаем, все пленяет нас в эфире, все, что есть в подобном мире. и огромная нога, да? Но когда был, обратите внимание, когда был юбилей Александра Сергеевича, здесь ездили маршрутки с каллиграфической надписью «Ай да Пушкин», многоточие. Я нахожу, что...
Я не про это же, понимаете, не про оценку нашу с вами, талантлив Пушкин или нет, безусловно, талантлив. Не про то, что нравится ли он нам или нет, монолитный у него или разноплановое творчество, а про то, что он нас сформировал такими, какими есть. И там части Пушкина с его сукиным сыном, с Кузькиной матерью, со всей этой, и с сказкой там о рыбаке и рыбке и прочее. Все это есть у нас.
С языка, это гениально. Да, именно сказка о рыбаке и рыбке. Вот когда мы знаем фабулу, да, что чему соответствует, к чему приводит, то вот здесь уже наше крепкое каузальное тело, как мне кажется, и формирует, в общем-то, тот действующий культурный код, что было бы понятно, метафорически сказанное мной, и было бы принято вами. Большое спасибо.
Спасибо, Георгий. Ну вот, слушатели, которые решили дозвониться и поучаствовать в вопросе, вообще немного. То есть я не могу сказать, что об этих цифрах вообще можно как-то говорить. Поэтому мы продолжим с вами говорить по телефону и искать наш общий культурный код, из чего он состоит, если он есть. Я боюсь, что, условно говоря, даже Лариса Долина формирует наш культурный код. Да, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте еще раз. Это самое, Игорь меня зовут. Вы знаете, я, во-первых, хочу вот перед культурным кодом за Войновича заступиться, потому что сравнивать Войновича с Солженицыным или...
Я сравнил с Олешковским, Юза Олешковского.
Там же еще, если вы помните, был и Георгий Владимов, и Виктор Некрасов. Понимаете, Войнович — это все-таки памфлет больше, конечно. А те люди более серьезные. И Юза Олешковский тоже — это памфлет. Ну, там русский язык просто офигенный. А Довлатов, кстати, еще есть.
Но есть еще вообще... Сорокин, а есть еще Мамлеев, если уж мы об этом.
Ну, есть, но это уже немножко не мое. Вот. А про культурный код, смотрите, вот у вас, ну, вы, наверное, тоже на советском на всем воспитаны, да, где-то там вот так вот. У вас никогда не было, например, ну вот, как это по-русски сказать, близкой знакомой лет на 20 моложе. Вот так вот.
Бывали никогда эпизоды в жизни, бывали, да.
Да, но не буду, потому что вас все знают, а то еще расскажете. Вот, понимаете, вот все хорошо, но культурный код, если касаться...
Есть какое-то, знаете, такое классическое интеллигентское оскорбление. С тобой даже не о чем молчать, да?
Нет, вот, понимаете, там просто какой-то свой культурный код. И в плане литературы, и в плане кино...
Возраст уравнивает. Вы знаете, я тоже на эту тему много думал и рассуждал, но тем не менее в 20 лет он, конечно, разный там. У вас условно Виктор Цой, а у нее условно Моргенштерн. Но когда сравнивать вас в ваши 40 и в ее 40, ну, близко, это подвыравнивается, да? Цой с Моргенштернами уходят, а Достоевский остается.
Ну, Достоевский — это как бы, знаете, это очень тяжелое чтиво. Я не могу сказать, что это мой культурный
код. Да я ж не говорю, что он простой, хороший и так далее, что он не бухал и в казино не играл, и жену не обижал. Да я про то, что его строки нас сформировали.
А Чайковский он вообще, но...
Ну, кстати говоря, это ложь, это миф, который родился в «Огоньке».
Я
курю. Петр Ильич не по этой части, любим мы его не за это.
Вот, но я про культурный код просто, понимаете, вот культурный код, он, вы будете смеяться, он упирается в какую-то историю, да, вот в плане там, опять же, мы упираемся там в победу в Великой Отечественной войне, да, вот это какой-то культурный код, он, да, безусловно. Но, опять же, ну, нельзя, наверное, жить нации, ну, в плане вот страны, да, не нации в плане национальности, а нации в плане нации, жить на победе 80-летней давности. Вот, оно должно вот что-то...
А существует какой-то кадастр, да, вот этих разрешений и запретов? Так, 81 год прошел, все, вычеркиваем.
Нет.
А вы посмотрите просто... на американцев и на их гражданскую войну, что они про нее пишут до сих пор и сейчас?
Слушайте, там кроме гражданской
посмотрите войны, на это... англичан, о чем они пишут, да, посмотрите на ирландцев, кто такой Кромвель для них, да, и что они про это пишут. смотрите, тут вопрос только... очень широкий. Мы почему-то пытаемся себе что-то сами запретить, но прошло 80 лет.
Не,
да ну и что, хоть 8 тысяч лет, и что?
Вы меня не поняли. Просто должно быть что-то новое, потому что в Римской империи, там, если помните, там и литература была, в общем-то, такая вот общая у них, и исторических, а обед у них было просто вот как грязи.
В Римской империи это... германской нации или в которой Византия? Вы какую имеете в виду?
Римскую империю я имею в виду, Римскую империю, которая римская, которая в Риме.
Та Римская империя, я понял.
Я, конечно, ту Римскую империю имею в виду. Но они все равно рухнули, несмотря ни на что. Просто каждый раз это должно что-то развиваться, потому что у англичан, у них тоже, кстати, империя рухнула, но Британия осталась, в общем-то. Вот, поэтому вот как-то так. Я, честно говоря, не знаю, вот этот культурный код от поколения зависит.
Я вас понял, спасибо. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я не знаю, как насчет писателей, вообще литературы. Я тут слышала, что Достоевский был садистом, фашистом, антисемитом, а Чехов вообще похотели страдать. Но у меня тут... Это не мое мнение. Я просто...
Это какой-то литературовед из современных, да, выдавил себя сие?
Ага, зачем мне один? Мне кажется, наш литературный код попытаться понять, а поняв, простить. Я не могу сказать, что мне этот код близок. Скорее наоборот. Я так помню все. И беру в этом плане пример с евреев, которые помнят все там не то, что столетиями, а тысячелетиями. И никогда ничего не забывают. Вот эта черта мне очень нравится. А вот наш культурный код понять и простить, не знаю, он мне не близок.
Ну, вы знаете, есть такая версия, что это индуцированное извне чувство вины, что это нам кто-то говорит, что нам есть за что покаяться, нам надо чего-то там понимать и прощать, но это тоже такая вот, ну, там...
Вы понимаете, какая штука? Ведь она же у нас всегда была. Что она у нас появилась в последнее время? Нет. Вспомните войну Первую Отечественную с французами. Да до этого сколько всего было, Господи. Те же поляки, которые к нам приходили, да тоже 16-й год, 612-й год. Разве не так-то? Где и до этого было? Еще с славянских времен. Мне кажется, это вот так. А так я не знаю. Что касается писателей-мигрантов, мне кажется, ближе будет первая волна. Типа Гиппиус, Мережковского, Туроверова, вот этого. Ну, хотя Некрасова сравнивать, допустим, с тем же Олешковским я бы не стал. Да и с войной, честно говоря.
А вот этот самый вопрос, который я-то пытаюсь всем задать. Как вы считаете, у нас общий этот код? Или это какой-то разрозненный набор случайных впечатлений? Или все-таки у нас есть в прошивке Достоевский, Пушкин, там, Чайковский? И это есть в каждом из нас, ну, безотносительно любви к Олешковскому, либо там к Моргенштерну.
В прошивке все это приходит с годами. Потому что тем, кому 16 сейчас, ну, в общем, вы думаете, они много слушают Чайковского? За редким исключением. Ну, Пушкин, потому что это Пушкин. Многие из них читают Достоевского, уверяю вас, нет. Все это придет где-то годам к 40. Вот тогда этот код как-то в них сформируется. Они поймут, что такое Достоевский, возможно, послушают Чайковского, возможно, даже перечитают Пушкина. А там Бог его знает. У нас сейчас очень странная молодежь. До такой степени странная. Причем при этом она хорошая, она добрая, она, знаете, такая обходительная.
Но мне кажется, мы просто должны заканчивать. Спасибо, Анна. Вы знаете, несмотря на все эти претензии, вечно обсуждаемые, что они все не такие, вот мне кажется, да, может быть, я не прав, и жизнь меня поправит, но мне представляется, что наша молодежь, она получше, чем мы. Хотя часто кажется, наверное, обратно, и хочется ее чему-то научить. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим мы с вами на следующей неделе. На этой неделе я прогульщик в пятницу. Слушайте радио и хороших выходных.